Глава восьмая. Маленькие происшествия. И вздох тем глубже, что вздохнуть боится. Поймает взор и сладостно замрет. И вспыхнет вся, хоть нечего стыдиться. Байрон, Дон Жуан, песнь первая. Перевод с английского. Здесь и далее стихи в переводе Боброва. Ангельская кротость госпожи де Реналь, которая проистекала из ее характера, а также из того блаженного состояния, в котором она сейчас находилась, немного изменяла ей, едва она вспоминала о своей горничной Элизе. Девушка эта получила наследство, после чего, придя на исповедь к кюре Шелану, призналась ему в своем желании выйти замуж за Жульена. Кюре от всего сердца порадовался счастью своего любимца. Но каково же было его удивление, когда Жюльен самым решительным образом заявил ему, что предложение мадемуазель Элизы для него никак не подходит. «Берегитесь, дитя мое», — сказал Кюре, нахмурив брови. — Остерегайтесь того, что происходит в сердце вашем. Я готов порадоваться за вас, если вы повинуетесь своему призванию, и только во имя его готовы презреть такое изрядное состояние. Вот уж ровно 56 лет стукнуло, как я служу священником в Верьере. И тем не менее меня, по всей видимости, сместят. Я сокрушаюсь об этом, но как-никак у меня есть 800 ливров ренты. Я вас посвящаю в такие подробности, чтобы вы не обольщали себя надеждами на то, что может вам принести сан священника. Если вы станете заискивать перед людьми власть имущими, вы неминуемо обречете себя на вечную гибель. Возможно, вы достигнете благоденствия, но для этого вам придется обижать бедных, льстить помощнику префекта, мэру, каждому влиятельному лицу и подчиняться их прихотям. Такое поведение, то есть то, что в миру называется умением жить, не всегда бывает для мирянина совсем уж несовместимо со спасением души. Но в нашем звании надо выбирать либо благоденствовать в этом мире, либо в жизни будущей. Середины нет. Ступайте, мой друг, поразмыслите над этим, а через 3 дня приходите и дайте мне окончательный ответ. Я иногда с сокрушением замечаю некий сумрачный пыл, сокрытый в природе вашей, который, на мой взгляд, не говорит ни о воздержании, ни о безропотном отречении от благ земных. А ведь эти качества необходимы служителю церкви. Я знаю, что с вашим умом вы далеко пойдете. Но позвольте мне сказать вам откровенно, добавил добрый кюре со слезами на глазах, если вы примете сан священника, я со страхом думаю, убережете ли вы свою душу. Жюльен со стыдом признался себе, что он глубоко растроган. Первый раз в жизни он почувствовал, что кто-то его любит. Он расплакался от умиления, и чтобы никто не видел его, убежал в лесную чащу, в горы над Верьером. «Что со мной делается?» — спрашивал он себя. Я чувствую, что мог бы 100 раз жизнь свою отдать за этого добрейшего старика. А ведь как раз он-то мне и доказал, что я дурак. Именно его-то мне важнее всего обойти, а он меня видит насквозь. Этот тайный пыл, о котором он говорит, ведь это моя жажда выйти в люди. Он считает, что я недостоин стать священником. А я-то воображал, что этот мой добровольный отказ от 500 луидоров ренты внушит ему самое высокое представление о моей святости и о моем призвании. Отныне, — внушал самому себе Жюльен, — я буду полагаться только на те черты моего характера, которые я уж испытал на деле. Кто бы мог сказать, что я с таким наслаждением буду обливаться слезами, что я способен любить человека, который доказал мне, что я дурак? Через 3 дня Жюльен, наконец, нашел предлог, которым ему следовало бы вооружиться с самого первого дня. Этот предлог, в сущности, был клеветой. Но не все ли равно? Он неуверенным голосом признался Кюре, что есть одна причина. Какая, он не может сказать, потому что это повредило бы третьему лицу. Но она-то с самого начала и отвратила его от этого брака. Разумеется, это бросало тень на Элизу. Отцу Шелану показалось, что все это свидетельствует только о суетной горячности, отнюдь не похожей на тот священный огонь, которому надлежит пылать в душе юного служителя церкви. «Друг мой», — сказал он ему, — «для вас было бы много лучше стать добрым, зажиточным деревенским жителем, семьянином, почтенным и образованным, чем идти без призвания в священники». Жюльен сумел очень хорошо ответить на эти увещевания. Он говорил как раз то, что нужно, то есть выбирал именно те выражения, какие больше всего подходят ревностному семинаристу. Но тон, каким все это произносилось, и сверкавший в его очах огонь, который он не умел скрыть, пугали отца Шелана. Однако не следует делать из этого какие-либо нелестные выводы о Жюльене. Он тщательно продумывал свои фразы, исполненные весьма тонкого и осторожного лицемерия. И для своего возраста справился с этим не так уж плохо. Что же касается тона и жестов, то ведь он жил среди простых крестьян и не имел перед глазами никаких достойных примеров. В дальнейшем, едва только он обрел возможность приблизиться к подобного рода мастерам, его жестикуляция сделалась столь же совершенной, сколь и его красноречие. Госпожа де Риналь удивлялась, отчего это ее горничная с тех пор, как получила наследство, ходит такая невеселая. Она видела, что девушка беспрестанно бегает к Кюре и возвращается от него заплаканная. В конце концов Элиза сама заговорила с ней о своем замужестве. Госпожа де Риналь занемогла, ее кидало то в жар, то в озноб, и она совсем лишилась сна. Она только тогда и была спокойна, когда видела возле себя свою горничную или Жюльена. Ни о чем другом она думать не могла, как только о них, о том, как они будут счастливы, когда поженятся. Этот бедный маленький домик, где они будут жить на свою ренту в 500 луидоров, рисовался ей в совершенно восхитительных красках. Жюльен, конечно, сможет поступить в магистратуру, в Бре, в 2 лье от Верьер. И в таком случае у нее будет возможность видеть его время от времени. Госпоже де Риналь стало всерьез казаться, что она сходит с ума. Она сказала об этом мужу и в конце концов действительно заболела и слегла. Вечером, когда горничная принесла ей ужин, Госпожа де Риналь заметила, что девушка плачет. Элиза теперь ужасно раздражала ее, и она прикрикнула на нее, но тут же попросила у нее прощения. Элиза разрыдалась и, всхлипывая, сказала, что ежели госпожа позволит, она ей расскажет свое горе. «Расскажите», — отвечала госпожа де Риналь. «Ну так вот, сударыня, он отказал мне. Видно, злые люди наговорили ему про меня, а он верит». «Кто отказал вам?» — произнесла госпожа де Риналь, едва переводя дух. «Да кто же, как не господин Жюльен?» — рыдая, промолвила служанка. «Господин Кюре, как уж его уговаривал! Господин Кюре говорил, что ему не следует отказывать порядочной девушке из-за того только, что она служит в горничных. А ведь у самого-то господина Жюльена отец простой плотник, да и сам он, пока не поступил к вам, на что жил-то?» Госпожа де Риналь уже не слушала. Она была до того счастлива, что чуть не лишилась рассудка. Она заставила Элизу несколько раз повторить, что Жюльен в самом деле отказал ей, и что это уже окончательно, и нечего и надеяться, что он еще может передумать и принять более разумные решения. «Я сделаю еще одну последнюю попытку», — сказала госпожа де Риналь девушке. «Я сама поговорю с господином Жюльеном». На другой день после завтрака госпожа де Риналь доставила себе несказанное наслаждение, отстаивая интересы своей соперницы только за тем, чтобы в ответ на это в течение целого часа слушать, как Жюльен снова и снова упорно отказывается от руки и состояния Элизы. Жюльен мало-помалу оставил свою осмотрительную уклончивость и, в конце концов, очень неглупо отвечал на благоразумные увещевания госпожи де Риналь. Бурный поток радости, хлынувший в ее душу после стольких дней отчаяния, сломил ее силы, она лишилась чувств. Когда она пришла в себя и ее уложили в ее комнате, она попросила оставить ее одну. Она была охвачена чувством глубочайшего изумления. «Неужели я люблю Жюльена?» — спросила она, наконец, самое себя. Это открытие, которое в другое время вызвало бы у нее угрызение совести и потрясло бы ее до глубины души, теперь показалось ей просто чем-то странным, на что она взирала безучастно, как бы со стороны. Душа ее, обессиленная всем тем, что ей пришлось пережить, стала теперь нечувствительной и неспособной к волнению. Госпожа де Риналь хотела было заняться рукоделием, но тут же уснула мертвым сном. А когда проснулась, все это показалось ей уж не таким страшным, как должно было бы казаться. Она чувствовала себя такой счастливой, что не способна была видеть что-либо в дурном свете. Эта милая провинциалка, чистосердечная и наивная, никогда не расстравляла себе душу, чтобы заставить ее острее ощутить какой-нибудь неизведанный оттенок чувства или огорчения. А до того, как в доме появился Жюльен, госпожа де Риналь, целиком поглощенная бесконечными хозяйственными делами, которые за пределами Парижа достаются в удел всякой доброй матери семейства, относилась к любовным страстям примерно так, как мы относимся к лотерее. Явное надувательство, и только сумасшедший может верить, что ему посчастливится. Позвонили к обеду. Госпожа де Риналь вспыхнула, услыхав голос Жюльена, возвращавшегося с детьми. Она уже научилась немножко хитрить с тех пор, как полюбила. И чтобы объяснить свой внезапный румянец, начала жаловаться, что у нее страшно болит голова.
«Вот все они на один лад, эти женщины!» — громко захохотав, сказал господин Дориналь. «Вечно у них там что-то такое в неисправности!»
Как не привыкла госпожа Дориналь к подобного рода шуточкам, на этот раз ее покоробило. Чтобы отделаться от неприятного чувства, она поглядела на Жюльена. Будь он самым что ни на есть страшным уродом, он сейчас все равно понравился бы ей. Господин Дориналь тщательно подражал обычаям придворной знати, и едва только наступили первые теплые весенние дни, перебрался в Вержи. Это была деревенька, прославившаяся трагической историей Габриэли. История Габриэли. Габриэль де Вержи, героиня средневековой легенды, рассказанной в романе XIII века. Рено де Куси, рыцарь и поэт, влюбленный в Габриэль де Вержи и смертельно раненый в битве с сарацинами, просит послать ей его сердце. Ревнивый муж отнимает это сердце у посланца и дает его в виде изысканного блюда съесть жене. Габриэль, узнав о том, какое яство она съела, отказывается от пищи и умирает от голода. Примечание редакции. В нескольких шагах от живописных развалин старинной готической церкви стоит древний замок с четырьмя башнями, принадлежащий господину Дориналю, а кругом парк, разбитый наподобие Тюильрийского, со множеством бордюров из букса, с каштановыми аллеями, которые подстригают дважды в год. К нему примыкает участок, усаженный яблонями, излюбленное место для прогулок. В конце этой фруктовой рощи возвышается 8 или 10 великолепных ореховых деревьев. Их огромная листва уходит чуть ли не на 80 футов в вышину. «Каждый из этих проклятых орехов, — ворчал господин Дориналь, когда его жена любовалась ими, — отнимает у меня пол арпана урожая. Пшеница не возревает в их тени». Госпожа Дориналь словно впервые почувствовала прелесть природы. Она восхищалась всем, не помня себя от восторга. Чувство, воодушевлявшее ее, делало ее предприимчивой и решительной. Через 2 дня после их переезда в Вержи, как только господин Дориналь, призываемый своими обязанностями мэра, уехал обратно в город, госпожа Дориналь наняла за свой счет рабочих. Жюльен подал ей мысль проложить узенькую дорожку, которая велась бы вокруг фруктового сада вплоть до громадных орехов и была бы посыпана песком. Тогда дети будут с раннего утра гулять здесь, не рискуя промочить ноги в росистой траве. Не прошло и суток, как эта идея была приведена в исполнение. Госпожа Дориналь очень весело провела весь этот день с Жюльеном, руководя рабочими. Когда верьерский мэр вернулся из города, он чрезвычайно удивился, увидев уже готовую дорожку. Госпожа Дориналь также со своей стороны удивилась его приезду. Она совсем забыла о его существовании. Целых 2 месяца он с возмущением говорил о ее самочинстве. Как это можно было, не посоветовавшись с ним, решиться на такое крупное новшество? И только то, что госпожа Дориналь взяла этот расход на себя, несколько утешал его. Она целые дни проводила с детьми в саду, гонялась вместе с ними за бабочками. Они смастерили себе большие колпаки из светлого газа, при помощи которых и ловили бедных чешуекрылых. Этому тарабарскому названию научил госпожу Дориналь Жюльен, ибо она выписала из Безансона превосходную книгу Годара, и Жюльен рассказывал ей о необыкновенных нравах этих насекомых. Годар, годы жизни 1775-1795,
1823, французский натуралист, автор книги «История чешуекрылых во Франции». Примечание редакции. Их безжалостно накалывали булавками на большую картонную рамку, тоже приспособленную Жюльеном. Наконец, у госпожи де Риналь и Жюльена нашлась тема для бесед, и ему уже не приходилось больше терпеть невыразимые муки, которые он испытывал в минуты молчания. Они говорили без конца и с величайшим увлечением, хотя всегда о предметах самых невинных. Эта кипучая жизнь, постоянно чем-то заполненная и веселая, была по вкусу всем, за исключением горничной Элизы, которой приходилось трудиться, не покладая рук. «Никогда, даже во время карнавала, когда у нас бывает бал в Верьере, — говорила она, — моя госпожа так не занималась своими туалетами. Она по два, по три раза в день меняет платье». Так как в наши намерения не входит льстить кому бы то ни было, мы не станем отрицать, что госпожа де Риналь, у которой была удивительная кожа, стала теперь шить себе платье с короткими рукавами и с довольно глубоким вырезом. Она была очень хорошо сложена, и такие наряды шли ей как нельзя лучше. «Никогда еще вы такой молоденькой не выглядели», — говорили ей друзья, приезжавшие иногда из Верьера обедать в Вержи. Так любезно выражаются в наших краях. Странное дело, мало кто этому у нас поверит, но госпожа де Риналь поистине без всякого умысла предавалась заботам о своем туалете. Ей это доставляло удовольствие, и без всякой задней мысли, едва только у нее выдавался свободный часок, когда она не охотилась за бабочками с Жюльеном и детьми, она садилась за иглу и вдвоем с Элизой мастерила себе платье. Когда она один-единственный раз собралась съездить в Верьер, это тоже было вызвано желанием купить на летнее платье новую материю, только что полученную из Мюлуза. Она привезла с собой в Вержи свою молодую родственницу. После замужества госпожа де Риналь незаметно для себя сблизилась с госпожой Дервиль, с которой она когда-то вместе училась в монастыре Сердца Иисусова. Госпожа Дервиль всегда очень потешалась над всяческими, как она говорила, сумасбродными выдумками своей кузины. «Вот уж мне самой никогда бы не пришло в голову», — говорила она. Свои внезапные выдумки, которые в Париже назвали бы остроумием, госпожа де Риналь считала вздором и стеснялась высказывать их при муже. Но присутствие госпожи Дервиль воодушевляло ее. Она сначала очень робко произносила вслух то, что ей приходило на ум, но когда подруги подолгу оставались наедине, госпожа де Риналь оживлялась. Долгие утренние часы, которые они проводили вдвоем, пролетали как миг, и обеим было очень весело. В этот приезд рассудительной госпоже Дервиль кузина показалась не такой веселой, но гораздо более счастливой. Жюльен, в свою очередь, с тех пор, как приехал в деревню, чувствовал себя совсем как ребенок и гонялся за бабочками с таким же удовольствием, как и его питомцы. После того, как ему то и дело приходилось сдерживаться и вести самую замысловатую политику, он теперь, очутившись в этом уединении, не чувствуя на себе ничьих взглядов и инстинктивно не испытывая никакого страха перед госпожой де Риналь, отдавался радости жизни, которая так живо ощущается в этом возрасте, да еще среди самых чудесных гор в мире. Госпожа Дервиль с первого же дня показалась Жюльену другом, и он сразу же бросился показывать ей, какой прекрасный вид открывается с последнего поворота новой дорожки под ореховыми деревьями. Сказать правду, эта панорама ничуть не хуже, а может быть даже и лучше, чем самые живописные ландшафты, которыми могут похвастаться Швейцария и итальянские озера. Если подняться по крутому склону, который начинается в двух шагах от этого места, перед вами вскоре откроются глубокие пропасти, по склонам которых чуть ли не до самой реки тянутся дубовые леса. И вот сюда-то, на вершины отвесных скал, веселый, свободный и даже, пожалуй, в некотором смысле повелитель дома, Жюльен приводил обеих подруг и наслаждался их восторгом перед этим величественным зрелищем. «Для меня это как музыка Моцарта», — говорила госпожа Дервиль. Вся красота горных окрестностей Верьера была совершенно отравлена для Жюльена завистью братьев и присутствием вечно чем-то недовольного деспота отца. В Вержи ничто не воскрешало этих горьких воспоминаний. Первый раз в жизни он не видел вокруг себя врагов. Когда господин Дориналь уезжал в город, а это случалось часто, Жюльен разрешал себе читать. И вскоре, вместо того, чтобы читать по ночам, да еще пряча лампу под опрокинутым цветочным горшком, он мог преспокойно спать ночью, а днем, в промежутках между занятиями с детьми, забирался на эти утесы с книгой, которая была для него единственным учителем жизни и неизменным предметом восторгов. И здесь в минуты уныния он обретал сразу и радость, и вдохновение, и утешение. Некоторые изречения Наполеона о женщинах, кое-какие рассуждения о достоинствах того или иного романа, бывшего в моде во время его царствования, теперь впервые навели Жюльена на мысли, которые у всякого другого молодого человека явились бы много раньше. Наступили жаркие дни. У них завелся обычай сидеть вечерами под огромной липой в нескольких шагах от дома. Там всегда было очень темно. Как-то раз Жюльен что-то с воодушевлением рассказывал, от души наслаждаясь тем, что он так хорошо говорит, а его слушают молодые женщины. Оживленно размахивая руками, он нечаянно задел руку госпожи Дориналь, которой она оперлась на спинку крашеного деревянного стула, какие обычно ставят в саду. Она мгновенно отдернула руку. И тут Жюльену пришло в голову, что он должен добиться, чтобы впредь эта ручка не отдергивалась, когда он ее коснется. Это сознание долга, которое ему предстояло свершить, и боязнь показаться смешным, или, вернее, почувствовать себя униженным, мгновенно отравили всю его радость.